Я вас категорически приветствую, Владимир.
Добрый Дмитрий, день. Добрый.
Расскажите, кто вы?
Меня зовут Зайцев Владимир, я генеральный директор и основатель компании InCost. Мы делаем оборудование и программное обеспечение для того, чтобы мониторить загрузку станков. Ну, то есть, если, грубо говоря, проще это сказать, мы следим за тем, как загружены конкретные станки или линии, собираем информацию по их простоям, передаем это все в облако, накапливаем и даем аналитику для руководства компании, чтобы оно могло принять решение по тому, как более эффективно использовать это оборудование.
Как-то странно, они что, не видят сами, работает станок, не работает?
Да видят, конечно, но по-большому как это можно видеть? Вот либо ты стоишь за этим станком и смотришь за ним, либо ставишь камеры, но камеры тоже должен же кто-то отсмотреть. Поэтому где-то, где уже начинается какая-то работа в этом направлении, они ведут бумажный журнал. То есть, например, в конце смены работник приходит и расписывает все свои простои, почему они были и так далее. Но проблема этого метода в том, что, во-первых, в конце смены никто до конца не помнит, что и когда было. Что-то подгоняется, что-то подкручивается, чтобы все сошлось. Во-вторых, ну, то есть человек в принципе не заинтересован объективно собрать эту информацию. Соответственно, он ее, скорее всего, и не соберет. А мы ставим датчики на токовые клещи, которые мониторят электроэнергию, которую потребляет станок, и за счет этого видим каждую секунду, какая у него загрузка. То есть, если он начал что-то делать, мы видим, что он делает. Если он прекратил что-то делать, мы видим, что он прекратил что-то делать. Соответственно, вся эта информация записывается в тот же момент в базу данных и хранится.
Сразу два примера из жизни. Номер один, я когда-то работал водителем для того, чтобы больше зарабатывать денег. Там тупо тросик спидометра откручивался от коробки передач, туда вставлялся моторчик, и накручивались лишние километры толковыми водителями, которые сами будут заполнять журнал. Все знакомо, ёлы-палы, никому доверять нельзя. Это раз. А в середине 80-х, ну, ближе к 90-м, я трудился на заводе. Токарь, слесарь, фрезеровщик, и тогда же это перестройка, гласность и ускорение. И в рамках ускорения наше, значит, это начальство из обкома отдавало команды: начинаем работать в две смены. Это вызывало серьезное изумление. У вас что, рабочие есть, что ли, дополнительные? Рабочих нет. Мы просто вас пополам поделим, неделю ты будешь работать в утро, неделю в вечер, а на проходной будет стоять обкомовская «Волга», и всех будут считать, кто во сколько уходит. Вот. А то есть полдня-то станок стоит, ну, рабочий. Да. Отлично. Так Советский Союз и закончился. А вы, стало быть, изыскали методы, как это безобразие прекратить. А как оно получается? Вот, ну, это что же вопрос специфический? Я вот типа токарь, у меня не все время станок крутится, я же там подготовительные работы какие-то веду. Там есть какая-то нормировка, что человека не душит, что 8 часов подряд все должно крутиться? Есть какие-то нормы?
А тут вот зависит от конкретного предприятия и его осознанности, грубо говоря. То есть, на самом деле, станок, он… Вот те, кто глубоко в эту историю копают, говорят, они правильное замечание говорят, а не должны все станки работать все время, потому что иначе будет где-то скапливаться продукция, которая не перерабатывается на других станках. Поэтому, во-первых, в первую очередь важно мерить так называемые узкие места, потому что узкие места на заводе равны простою всего завода, потому что до него чего-то копится и после, а здесь лимит. И поэтому, например, вот в том примере, который вы задали, то есть… Если фрезеровщик – это узкое место, и он сам себе готовит станок, это организационно неправильно. Кто-то ему должен готовить станок и все остальное, чтобы он только выпускал полезную продукцию, только работал на станке. Потому что если это узкое место, возвращаемся к тому, что это работа всего завода. То есть у нас…
Тут, видимо, извините, перебью, это уже какие-то другие станки. Вы, наверное, про какие-нибудь ЧПУ. Я-то все один руками крутил.
Я уже под что-то более такое современное. Например, вот очень хороший пример. Первый наш клиент Техно-ТТ, они производят оборудование для кухонь. У них лазер был. Они были уверены, что он загружен на 100% и готовы были покупать следующий за 15 миллионов. Чтобы его поставить.
Лазер.
Это еще не самый дорогой. Вот. А повесили датчики и начали отмечать, почему лазер простаивает. Оказалось, что фактическая загрузка, то есть его работа, когда лазер режет металл, всего лишь 60%, и никак не 100%. Оказалось, что человек, который работает на лазере, вызывали на совещание и еще куда-то. Ну, как бы вроде бы он ерундой не занимается, организационно лазер простаивает и простаивает весь завод. Соответственно, что они сделали? Они поменяли всю эту структуру. Его там на совещание не вызывают. Он сам не отвозит готовую продукцию на тележечке куда-то. Его обеспечивают листами металла для резки. И у них сразу загрузка повысилась с 60 до 80, и они вот в тот момент отказались от покупки лазера. Получается, когда мы в 2019 году установили, вот только сейчас они дошли до того, чтобы купить лазеры, потому что у них очень высокая загрузка. Но вот, по сути, 4 года они смогли производить большие объемы на том же оборудовании.
Неплохая экономия. Не ходить на совещания и не потратить, сэкономить 15 миллионов рублей. Неплохо, неплохо. А вы один такой или есть какие-то системы? А если есть, то чем вы их побеждаете?
Да, в целом систем для мониторинга достаточно много, то есть поэтому нельзя сказать, что только мы это делаем, мы выделяемся тем, что мы делаем это по-другому. То есть у нас, как в промышленности в основном все привыкли, ты, если хочешь что-то внедрить на заводе, ты находишь компанию, проводишь там какой-нибудь тендер-выбор, на 2 года запускаешь проект, через 2 года получаешь результат, заплатив за это несколько миллионов, а то и десятков миллионов. Мы здесь работаем по-другому. То есть наш подход в том, что мы работаем по подписке. То есть клиент платит за каждый месяц, за каждый станок, с которым он с нами работает. То есть наши сотрудники, ну вот обратился к нам клиент. Наши сотрудники у него спрашивают, какие станки нужны. То есть первично это у нас пилот бесплатный на 14 дней. Мы берем 10 станков. Клиент оплачивает нам только командировочные расходы, там в районе 50-60 тысяч, в зависимости от удаленности производства. И после этого наши сотрудники выезжают на место, монтируют за один день 10 станков. Менеджер там же согласовывает с клиентом техническое задание, кого уведомлять, почему уведомлять, какие причины простоев должны фиксироваться и так далее. То есть все, что нужно с точки зрения организационно-внутреннего вот у клиента. И, соответственно, после этого клиент 2 недели пользуется этим бесплатно. Если его все устраивает, он понимает, что это приносит ему пользу, он видит, как это как бы решает проблемы его завода, то, соответственно, он с нами остается и уже ежемесячно платит нам за то количество станков, которое у него установлено. Когда ему надо, он может отключить ненужные станки, когда надо, добавить какие-то станки. То есть здесь эта история очень гибкая, и она как раз, наверное, в первую очередь заходит тем, кто еще никак не занимался этим вопросом, потому что, ну, когда ты чем-то начинаешь заниматься с самого начала, ты не понимаешь, куда тебе вообще вот за что хвататься. И поэтому как бы нужно в первую очередь взять что-то, попробовать и начать делать. Уже в процессе уже станет понятно, куда двигаться. Вот, соответственно, как бы мы отличаемся, вот отвечая на этот вопрос, тем, что даем клиенту за там 50-100 тысяч в месяц. Ну, то есть, даже для регионального завода это не космические деньги совершенно. Попробовать систему, которая позволит ему сэкономить миллионы, а иногда, вот как в примере с Техно-ТТ, и десятки миллионов рублей.
Ну, это да, про лазер – это тупо половина мощности в никуда, я на собрании, отлично придумано. А в среднем как вообще получается выгода для клиента? Ну, для них это ощутимо, то есть, понятно, 100 тысяч – не деньги, но для них-то это ощутимо?
Ну, да, то есть для клиентов это достаточно ощутимо. То есть тут, грубо говоря, это очень легко переводится не всегда в деньги, но зато очень легко переводится в объемы продукции или некупленные станки. То есть вот другой пример клиента – это в Удмуртии мебельная фабрика. Они после ухода IKEA были завалены заказами, уже в бюджет заложили 1 000 000 евро или долларов, я уже не помню, но не суть важна, на покупку нового станка. Поставили систему и поняли, что у них тот-то загружен на 50%. Они его быстренько перераспределили на другие нужды и как бы не потратили и сэкономили. А другой клиент, у них они производят тару для химической продукции. И они у себя прямо на заводе на термопласт-автоматах производят упаковку пластиковую. У них была проблема, что у них вот этот вот цех термопласт-автоматов, он не производил нужное количество тары, они не успевали загружать туда продукцию. И поставив систему, они только на переналадках станков, потому что они полдня делали одну тару, полдня другую, следующий день полдня одну, полдня другую. И, грубо говоря, они поняли, что у нас переналадка занимает там 2, 3, 4 часа в зависимости от станка. А зачем мы вот этим занимаемся? Мы один день делаем одно, следующий день делаем другую. Все, загрузка выросла на 15 или на 20%.
Оттас. То есть, они... Я вот вас слушаю, у меня такое чувство, что там технологов нет на производстве. Я когда трудился, есть технолог, и когда тебе дают железку, из которой ты пилишь запчасть, как властелин металла, это технологическая карта, в которой там перечислены операции, а технолог знает, сколько времени это занимает. У меня там были, например, такие металлические трубочки, там 120 мм. В нем надо было просверлить отверстие сверлом там, на 9, по-моему, а с другой стороны потоньше отверстие, а потом в нем резьбу нарезать, по-моему. Я уже плохо помню. Все это там охлаждающая жидкость течет, и ну, омерзительная работа. Ее обычно на алкоголиков сваливали, но если алкоголики все в запое, то вынужден делать я. Я очень быстро все делал, я местами план на 700% мог перевыполнить, это меня бесило, получалось, что на этих трубках я зарабатывал 5 рублей в день вместо положенных 10. Я позвал уже нормировщицу и говорю, слышите, мерей, потому что я вообще не понимаю, что это такое, почему я в деньгах-то теряю. Ну, она стоит рядом и с секундомером тебе меряет все операции, которые ты делаешь, а потом она мне говорит, Дима, только потому, что ты не бухаешь, и на хорошем счету, я на всех досках почёта висел, на хорошем счету я тебе ничего переделывать не буду, иначе тебе расценки на них вот минимум в половину надо урезать, после чего тебя тут это коллеги по опасному бизнесу, наверное, очень сильно любить не будут, но там все время эти люди ходили, ну, на советском заводе, там нельзя было полдня делать одно, полдня делать другое, очень странно как-то. Но, видимо, после развала специалистов не хватает, я так подозреваю, а вы их выручаете таким
образом. С одной стороны, да, с другой стороны, вот часто как бы так повелось. Да. Вот кто-то, может быть, в какой-то момент жизни завода это было обосновано, но потом как бы приходят новые люди, а у нас всегда так делают.
Конкуренция плюс, да.
Плюс конкуренция, да.
А как эти гады делают быстрее и дешевле, хотелось бы знать, да. Может, на собрание не ходить?
Ой, там разные истории возникают, то есть…
Например?
Например, сейчас… У одного клиента все это привязано к KPI, и в одном из цехов что сделал работник? Попытался обмануть систему. Он включил станок так, что у него станок работал 8 часов подряд, без простоев. А там проблема в том, что технологически ток он идет вверх, потом там деталь меняется, еще что-то идет вниз, опять поднимается, опять и такой. А у него сплошное это. Ну, как бы к нему пришли и спросили, а что ты там делал?
А он просто
включил его и ушел.
Молодец какой.
Но тут тоже вот не всегда получается обмануть систему, потому что когда слишком много работы, это тоже видно.
Приведу еще один пример. У меня товарищ держатель автопарка, небольшого, но такого автопарка, он как-то накупил этих маячков, которые отслеживают движение грузовиков, у него расход солярки сразу сократился в 7 раз для начала, а потом все водители уволились, потому что у тебя украсть нечего, но, тем не менее, пришли другие, все по-другому, технологии побеждают.
Да, да, вот на другом заводе тоже, не помню сейчас кто, они тут вдруг увидели, что у них завод работает в одну смену, а станки почему-то работают по ночам,
так.
Видимо, сами.
Да, что оказалось?
Кто-то приходил и что-то налево делал на станках.
Кто-то пилит, да. Ну, хотя бы долю заносили, уж так-то безобразно нельзя. У вас все строго российское, как санкции на вас влияют, не влияют?
Санкции не влияют, у нас нет ничего американского, ну, как бы всю электронику российскую делать невозможно, ну, вот там, наверное, я проще даже покажу, вот такая штука, это
что
прям
она делает?
Основа. К ней подключаются токовые клещи, вешаются на фазу, оп, и включаются сюда. А это, по сути, хаб, который, причем вот это мне нравится, наша как это додумка, магнитики. Не всегда на производстве есть возможность на динреечку что-нибудь повесить, она всегда занята. А металлическая поверхность есть всегда. На любую металлическую поверхность, как удобно прилепили, токовые клещи меряют все, что происходит, передают сюда, тут симка, все отправляется на облако. На облаке все обрабатывается и, соответственно, уже обсчитывается в том виде, в каком это должно быть обсчитано. Вот, ну, естественно, всю электронику производить там в России невозможно. Тут много китайского, вот, но оно все без больших лицензий, поэтому зарубить это просто негде. Потому что даже та же симка у нас работает на обычном 2G. Не 4, не 5, а 2G, которая, ну, как бы, элементарно делается уже везде. И как бы никаких проблем санкций на эту штуку повлиять не могут. А собираем мы ее как бы у себя полностью. То есть мы всю комплектующую заказываем, а собираем здесь и как бы и в офисе вот корпуса делаем. Вот теперь вот.
Главное не перевернуть. Ну, а вот ведется зоркое наблюдение за станком, а станок не зря проставит, а взял и сломался. Такое ведь тоже бывает. Что тогда?
Бывает. Вот. Соответственно, тоже. На самом деле, большинство проблем, они организационные. Так или иначе, никуда ты денешься. Не люди какие-то плохие, как бы многие не считали, а это просто, ну, либо так повелось, либо еще что-то. Ну, вот, например, станок сломался. У нас как раз был такой интересный, точнее, был, как, есть клиент, это Парфинский фанерный комбинат в Новгородской области, между Москвой и Питером как раз. Вот, у них какая была проблема? У них ломались станки, и эти станки были как раз тем самым узким местом. А как в ремонтной службе? У них поступили заявки на ремонт каких-то станков, они берут первую попавшуюся. Ну, или не попавшуюся, или первую в очереди, как им удобно, идут ремонтировать. А тут станки – это простой всего завода. Соответственно, первое, что они сделали, говорят, вы нам настроите эскалацию уведомлений по ремонтам станков. То есть, простой он же может быть из-за чего станка? Нет оборудования, нет деталей, нет еще чего-то, и сломался. Соответственно, у них как это работает? Сотрудник, который работает на станке, нажимает, что станок сломался. Приходит уведомление в ремонтный отдел, станок сломался, они в течение 15 минут должны принять это уведомление, закрепить сотрудника, который пойдет ремонтировать этот станок. Соответственно, если этого не произошло, первым уведомляется начальник ремонтного отдела. Если еще через 15 минут этого не произошло, уведомляется там главный инженер, еще через 15 минут генеральный директор завода. Соответственно, станки раньше ключевые ремонтировали 1,5-2 часа, а теперь в 20 минут укладываются.
Однако прогресс.
А всего лишь как бы при этом вот реально большинство проблем решается на уровне начальника там отдела, ну, потому что никому не хочется, чтобы это уведомление пошло дальше. Плюс здесь они осознанно присвоили им как бы приоритет, и по этому приоритету просто ремонтируют данные станки. Вот они же тоже, кстати, тут не только по ремонтам, да, интересный у них кейс. Они с начала СВО, у них пропала возможность покупать ножи европейские, которые режут фанеру. И они стали смотреть китайские, еще какие-то, и у них стал выбор, проблема, как решить, нам купить нож подешевле и много или подороже, но один. Они в программу завели, что работник, приходя на смену, указывает в программе, какой нож он установил, указывает там, какие у него есть дефекты, еще что-то, и режет им. Дальше в программе автоматически к этому ножу привязывается, сколько времени он отработал. И через какое-то время они могут принять совершенно объективное решение нам купить дешевые или дорогие. Потому что мы видим, как часто ломается нож, сколько он отработал, что он резал и все остальное.
А как коварный прибор за всем следит? Все самостоятельно или человек принимает какое-то участие?
Ну, объективно без человека нельзя собрать информацию. Поэтому мало того, что мы ставим датчики, которые меряют ток на станке, но еще также мы устанавливаем телефон. То есть на станке вешается также на магнитике обычный телефон с телеграммом. Чат-бот в Телеграме, в котором предустановлены причины или какие-то эскалации. И когда станок уходит в режим простоя, потоковым клещам это видно, то, соответственно, выскакивает в Телеграме сообщение: «Уважаемый работник, а сообщи, почему ты простаиваешь сейчас? У тебя что-то сломалось, тебе сырье не подвезли или еще какие-то другие проблемы».
Стружка попала в глаз, бывает, да.
Вот. Ты нам сообщи, мы это в причине. Причем причины заранее предустановлены. То есть нельзя одно и то же написать разными словами, нельзя тратить время на то, чтобы сидеть и писать. Это же, во-первых, станок, там можно, пока пишешь, что-нибудь куда-нибудь не туда засунуть. А второе, иначе это потом невозможно анализировать. Соответственно, все заранее структурировано, и собирается эта статистика для того, чтобы там в конце периода посмотреть: ага, не подвезли материалы. Чаще всего. Давайте разбираться с этой проблемой. У нас из-за этого станок простаивал 20% времени своего потенциальной работы. Все, начинается работа над этим показателем.
Отлично. То есть механизация на пользу. А это как-то вот, ну, как обычно. Любое мастерство – это всегда внимание к мелочам. Вот из мелочей здесь подкрутил, тут этим мастер, собственно, от дурака и отличается, что вот я ловчее делаю, потому что соблюдаю там ты 10 условий, а я 35, и поэтому у меня в 3 раза лучше, чем у тебя. А вот закрыли там одно узкое место, другое, а на работе предприятие в целом – это как сказывается?
Ну, в целом это сказывается положительно. А положительно как? Ну вот, возвращаясь к примеру с химическим заводом и упаковками. То есть они что сделали? По сути, они на том же объеме станков, на том же количестве работников, вообще ничего не меняя, стали выдавать с завода на 15% больше продукции.
Безумие.
На 15% больше продукции – это у тебя на эти 15% идут только переменные затраты, постоянные у тебя лежат уже на всем другом. То есть, а продаешь ты ее по этой же цене. У тебя вот эти 15% с огромной маржинальностью продаются. Ты можешь, а дальше у завода уже есть решение. Он может снизить цены, чтобы захватить рынок, продавать в большее количество точек, то есть расширить там свою географию работы, еще что-то. То есть не только на станках экономить, а уже заниматься ценой, захватом или незахватом рынков, повышением маржинальности. То есть тут уже возникает целый пул решений для руководства, как пользоваться этими данными, как пользоваться этой дополнительной, по сути, как бы прибылью. Но другого это не назовешь. Ты на тех же станках производишь на 15% больше продукции.
Обалдеть.
Из воздуха.
Обалдеть. Вопрос как к специалисту. А они где-нибудь учатся вообще? Вот на Западе же, в тамошнем капитализме с производством все хорошо. Может, там какие-то приемы переносят оттуда, чему-то учатся? Нет?
Учатся, учатся. На самом деле у нас вот последние годы с этим, я достаточно давно работаю с промышленностью, последние годы прям радует. Ну, то есть внедряется тоже, грубо говоря, бережливое производство. То есть когда ты следишь за тем, чтобы у тебя операции, качество операций повышалось. То есть вот это все, наверное, выйдем мы с этим продуктом лет 5 назад, он особо бы никому не был нужен. А сейчас как бы конкуренция повысилась, затраты тоже повысились. Если раньше, когда ты приходишь, мы же вообще начинали с экономии электроэнергии, приходишь и говоришь: я вам сэкономлю там, не знаю, 5 миллионов рублей в год. Слушай, иди со своими 5 миллионами, не мешай. То сейчас как бы бьются за каждую копейку, и вот это вот то, как раз вот эта конкуренция в этой части, она повышает и качество людей, и приходишь на зону и говорят: а мы уже вот это внедрили, поэтому ваша штука, она будет классна как дополнение к этому. То есть вот сейчас вот буквально на той неделе коллеги монтировали завод, они будут эти данные цеплять к камерам видеонаблюдения, которые по зрению, которое выявляет, что происходит, то есть чтобы данные отсюда были синхронизированы со временем с камер. И когда у тебя простой, ты можешь посмотреть, тыкнув там в системе, что у тебя простой, посмотреть, что происходило в этот момент.
То есть люди пошел в сортир, ушел на обед, или действительно что-то там не то, что или можно подправить.
Да, да. Да. То есть не только данные отсюда будут собираться, но данные с видеокамеры, и все это вместе объединяться для принятия каких-то решений. И сейчас вот сильно проще и осознаннее люди принимающие решения для внедрения вот таких систем. То есть все понимают, что без того, чтобы крутиться, вертеться и выжимать все из того, что есть, ну, как бы тяжеловато становится.
Вот у нас приходил товарищ, который занят снабжением автозаправок всем кофеем, чипсами, там туда-сюда. Вот тоже пример приводил. Стоит полочка с чипсами, с пакетиками, на нее смотрит камера. Вот как только пакетик там убрали, 1, 2, 3, камера сигнализирует, что типа пакетики надо донести. Я говорю, и смысл? На 20% выручка растет, когда вот все пакетики стоят. Вот. Серьезные деньги, между прочим, тут даже и раздумий-то никаких, на мой взгляд, быть не может. Ну, вот такая экономия серьезная. 15%, я считаю, это караул вообще. А во сколько обходится?
Ну, собственно, один станок обходится от 4 до 7 тысяч рублей в месяц. Это, наверное, мало кому что говорит, поэтому самое простое – это, наверное, чеками. Угу. Вот завод платит нам от 50 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. То есть это он… Даже на заводе может быть, я не знаю, сотни станков, но все сотни нельзя как бы мониторить по простой причине, оно бессмысленно. А вот ключевые как раз обходятся где-то в 50-150 тысяч рублей в месяц, соответственно, как бы если это более-менее, даже не более-менее, даже если это средний завод, то повышение там выработки на 5-10% окупает уже кратно эту систему, это мы даже не говорим о том, что не нужно покупать каких-то станков за миллионы, а станки тем более сейчас долго везут, комплектующие не найти, а если найти, то установить некому, еще все остальное там, кто-то переходит на китайцев, кто-то остается с европейскими и через третьи страны везет эти комплектующие, это тоже отдельная история, поэтому как бы все в том числе и бережнее стали относиться к станкам.
Тоже плюс. Ну, а как вот сам процесс организован? Вот я завод и говорю: Владимир, спасайте. Как технологически происходит?
Технологически. Менеджер в первую очередь, даже не менеджер, неправильное, наверное, название, инженер у нас этим занимается. Инженер выясняет потребность, то есть первично он пытается понять, для чего это нужно заводу, что он из этого хочет получить, что у него уже есть, как это может быть встроено в его систему. Дальше, соответственно, он составляет первичное техническое задание и договаривается о выезде в определенную дату. Клиент оплачивает командировочные в размере там 50-60 тысяч в среднем, в зависимости от удаленности. И к нему приезжает, по сути, два инженера. Один из них занимается тем, что согласовывает техническое задание с клиентом. Кого уведомляем, что уведомляем, какую информацию вводим, какую не вводим и так далее. Второй в этот момент вешает датчики на станки, смотрит, как они работают уже в режиме реального времени, грубо говоря, калибрует систему. То есть, что такое у нас на этом станке работа, что такое там холостой ход, что такое неработа и так далее. Это все, грубо говоря, укладывается в один день. Дальше они возвращаются сюда, донастраивают в течение 1-2 дней и все параметры по тому, что они увидели и сделали, и отдают клиенту в эксплуатацию. Это у нас называется пилотный проект, он длится 2 недели. Для клиента он бесплатный, то есть клиент может… Мы настолько уверены в этой системе, что можем себе позволить клиенту, спросив у него, что ему надо, и поняв, что ему это реально надо, позволить ему работать 2 недели бесплатно, после чего он принимает решение – он остается с нами или просто демонтирует оборудование и возвращает его к нам. Если остается, то он уже работает с нами в полноценном оплачиваемом режиме. Вот по последней, то, что я видел информации, из 30 клиентов, которые к нам обратились, где мы провели пилот, все 30 перешли в работу. То есть ни один не отказался и не сказал, что ему это не надо. Плюс в дальнейшем для клиента эта система, по сути, становится индивидуальной. То есть в эту цену уже включены доработки. То есть то, что нужно лично ему. То есть то, что важно для… Он увидел у себя, что ему нужно, вот как я рассказывал, с Парфина ножи мерить. То есть все это уже включено в цену, и, соответственно, он просто пишет, что ему нужно, согласовывать с инженером. И после этого ему раскатывается эта доработка, и он уже может этим пользоваться. То есть у каждого клиента, по сути, со временем эта система вроде бы типовая превращается в достаточно индивидуальную.
А клиент как этим пользуется? Типа я директор завода, не владелец, тот, кто работает, я директор завода или начальник цеха или мастер участка, им кто пользуется? Все дружно смотрят или кто-то конкретный?
Зависит от завода, в целом могут все дружно, может каждый смотреть свой кусочек, то есть директор может видеть, например, информацию по цехам, мастер цеха только по своему цеху. Ремонтники там, все цеха. То есть система очень гибкая, настраивается индивидуально под любой запрос клиента. То есть если директор хочет, он может сказать: уведомляйте меня по всем проблемам. Или говорит: по всем не надо, уведомляйте только по этой. Но по этой будите меня ночью, чтобы мне звонил робот и будил меня, и я знал, что такая-то проблема. То есть она очень гибкая и настраиваемая, поэтому можно все что угодно сделать, по сути. То есть настроить под любые желания уведомления и личный кабинет. Хочешь информацию по загрузке всего завода, хочешь по отдельным станкам, хочешь по работникам смотри. То есть кому что нужно, все настраивается, и в том числе под как раз директору одно, главному инженеру другому, начальнику цеха третье. То есть это все вот достаточно легко корректируется.
И я так понимаю, как упомянутые ремонтные бригады, все возникшие проблемы позволяют гораздо оперативнее решать.
Да? Да, это раз, а второе – даже не только решать, а собирать информацию, какие проблемы есть на заводе, и уже их потом ретроспективно разбирать и решать.
А в большом коллективе, когда станков много, там сразу видно, что вот это вот плохо работает и всех тормозит?
Как вот упомянутый. Видно сразу, но, опять же, возвращаясь, зачастую это не проблема, потому что, скорее всего, то, что кто-то плохо работает, это не кто-то плохо работает, а что-то не так там организовали. Что-то где-то сделано неправильно.
То есть не работяга, вредитель, да? А что-то вы то не подвозите, то не отвозите, то материала нет, то инструмента нет.
Что-то, скорее всего, с этим. И эта система, на самом деле, вот кто-то говорит: да это ж там работники будут ломать, выкидывать, лишь бы за ними не следили. В первую очередь зависит от людей. Ну, во-первых, ломать ни разу у нас такого еще не было, скажу честно. Пытаться обмануть, ну вот случай я приводил, да, бывает. Но в первую очередь, на самом деле, зачастую там, где грамотно организовано производство и нормально работают с людьми, они заинтересованы, потому что это объективная информация, которая позволяет либо им больше зарабатывать, да, потому что у них сдельная оплата, либо заводу больше зарабатывать, а завод, если стоит в каком-нибудь небольшом поселке и является градообразующим, ну, как бы, если завод загнется, у тебя вообще никакой работы не будет. Так что, наоборот, если никаких проблем, вот я не знаю, там не какие-то маньяки работают, которые стоят с плеткой над людьми и не заставляют их работать, то наоборот у всех позитивные отношения, потому что и даже зачастую бывали такие ситуации, когда был конфликт между там, не знаю, мастером цеха и работником, один говорит: ты плохо работаешь, другой говорит: да это вы мне мешаете работать. Эта система позволяет объективно измерить, что не так, и уже с этим вообще нельзя поспорить. Потому что это объективная информация, которая объективно собрана.
Ну, вообще, возвращаясь, так сказать, обратно, когда-то в Советском Союзе была такая научная организация труда, что вот это вот как оно должно происходить. Я как сейчас помню, то есть там вот у меня какая-нибудь гайка над ней, 7 операций надо произвести, перво-наперво, как стоит ящик, из которого я беру. Во-вторых, как стоит ящик, в который я это складываю, потому что если будешь бросать, там вся резьба погнется, все это должно быть аккуратно, все должно, где ключ, как, чего, это, туда-сюда. Я очень быстро умел работать. Если бы я в дурдоме для дебилов клеил коробочки, я был бы мега-чемпион. Вот. И насколько ты там поворачиваешься туда-сюда, я все время в книжечку меня не учили на токаря. Я все время на соседей алкоголиков смотрел, как они делают. И это дело рационализировал постоянно. Это конец 80-х был. А потом мы тут недавно ездили в город Дрезден, а нас повели на фабрику, где электрические Volkswagen'ы собирают, где немцы там, посмотрите, тут вот. Обратите внимание, как рабочий стоит, у него все углы поворота замерены, откуда он деталь берет, как вставляет, чем крутит, я чуть не прослезился, надо же, как... кровавые совки-то это и 40 лет назад знали, а тут вот открытие, не зря все было.
Самое интересное в том, что вот очень известно система бережливого производства какой-нибудь Тойоты, а по факту, если покопаться, то Тойота взяла эту систему из Советского Союза изначально. Потом уже ее переработала, красиво поработала с маркетингом, но известна система бережливого производства Тойоты, а то, откуда она изначально пошла, уже никто не помнит.
Мы как раз сидим на фабрике, где делали знаменитые галоши, которыми так славился Советский Союз, а больше ничего делать не умел. Странно, конечно, но пусть хоть так с другой стороны зайдет. А кто чаще всего обращается к вам за помощью? Владелец, директор, там, я не знаю, снабжение какое-нибудь, айтишники, кто к вам бежит? Кто самый умный-то?
Самых умных много, и они зачастую реально находятся на разных должностях. То есть у нас есть истории, когда приходил айтишник. Есть истории вот с тем же Сельмажем, когда у них отдельный человек, который занимается бережливым производством, он является заказчиком. Там, где производство поменьше, там это в основном зачастую директор, он же владелец, ну, либо директор, заинтересованный в развитии предприятия. Но вплоть до реально вот на, где-то на одном примере был работник, принес своему начальнику, он понес главному инженеру, тот пришел к директору, и они внедрили систему. То есть в первую очередь должен быть заинтересован человек, то есть человек, который заинтересован в том, чтобы завод работал, в том, чтобы что-то становилось лучше. А дальше уже желание всех остальных внедрить это или сделать уже от этого зависит. То есть нет кого-то самого умного, есть, как и везде, отдельные личности, которым не безразлично.
Хочется, чтобы было лучше.
Да.
Да. А оно годится, да, для, не знаю, как правильно сформулировать, для предприятий какого-то определенного типа или для всех подряд? Или для кого-то вот лучше, а для кого-то меньше? Есть такая разница?
Да, есть разница. Вот эта штука, по сути, годится только там, где дискретное производство. Дискретное производство – это когда делаются отдельные детали, по сути. Для линий промышленных, то есть где что-то едет по линии, оно, ну, такое, не до конца подходит. Сейчас как раз объясню, чем в одном хорошее, чем в другом. Там, где дискретное производство, всегда можно увидеть лазер, он режет. У него мощный луч, раскраивающий металл, соответственно, он потребляет много электроэнергии. Потом луч выключается, он потребляет мало электроэнергии. Гибочный станок. Засунул, загнул, много потребил, вытащил. Все, не потребляешь, все видно. Там какие-нибудь шлифовальные станки, дробилки, что угодно, по нему видно. Это легко детектируется в целом. Есть отдельные виды станков, когда приходится подключаться к каким-то отдельным элементам внутри станка, то есть по входу в станок не видно, а когда там, не знаю, какая-нибудь головка ездит внутри станка, сразу все видно, что это работа. Вот эта головка – это работа, значит, мы к ней подключаемся. А с линиями сложнее. С линиями такая история, что линия, она всегда потребляет электроэнергию, по сути, кроме того момента, когда она простаивает. Но у линии есть три переменные. Это доступность, то есть когда линия работает в принципе, это скорость работы линии, то есть с какой скоростью по ней идет продукция, и это качество, то есть какого качества она выдает продукцию. Вот раньше мы могли померить только доступность, то есть один параметр, соответственно, по электроэнергии. Вот как раз до лета, весной и в начале лета мы с белой дачей бились над тем, чтобы система работала. Там стоит чуть-чуть другое устройство. Оно помимо того, что меряет линию, как она работает или не работает, оно еще меряет, сколько салатов по ней идет в каждую минуту. Mm-hmm. То есть оно считает. А дальше из 1С клиента, то есть белой дачи, мы забираем, какой брак был. И вот измерение этих трех параметров – это и есть, по сути, ОИЕ-линии. ОИЕ, ну, по-русски это, грубо говоря, потенциальная производительность ее. И, соответственно, вот там, на этих производствах с начала лета у нас, грубо говоря, наверное, в России первый продукт, который может в режиме реального времени считать этот самый ОИЕ. То есть на белой даче у них висят мониторы, которые показывают в режиме реального времени, какой у нас ОИЕ. И, соответственно, все видят, почему у нас ОИЕ такой, то есть каждый из параметров. Мы много брака делаем, мы мало продукции делаем, или у нас вообще линия простаивает. И, соответственно, у них все ключевые показатели эффективности теперь привязаны к тому, чтобы этот ОИЕ был высокий, чтобы линия работала, чтобы она работала с максимально возможной скоростью и производила максимально качественную продукцию. И вот благодаря вот этой вот плотной работе с ними мы как раз и получили продукт, который может в режиме реального времени уже линии измерять. То есть раньше мы могли измерять только такие дискретные станки, а теперь уже по сути мы можем измерять все что угодно, вот хоть компьютер. То есть можно, мы у себя в офисе развлекались поначалу, можно подключать кондиционер, можно подключать, не знаю, кулер с водой, компьютер, и потоку видно, как бы, что он потребляет. Дальше просто вопрос настройки и калибровки, можно ли из этого извлечь какие-то данные. А так, по сути, уже можно мерить все, что угодно.
Электричество – вещь опасная.
Электричество, да.
Сразу из службы вспоминается, как у гражданина на участке внезапно повышенное потребление энергии. Это точно у него там закопан контейнер под землей, в котором он выращивает известно что. Электричество жрут красные лампы, которые светят на растения. Иди сюда. А когда приходите, то есть на предприятие, у вас не один комплект на все случаи жизни, а разные приборы, да?
Да, да, разные приборы, то есть мы можем мерить, и у нас есть датчик, который меряет те же, грубо говоря, салаты, бутылки, все, что захочешь. Есть тензодатчик, который может мерить массу. То есть мы можем мерить токи тут, токи там. То есть это уже все настраивается под потребности клиента. То есть, причем потребности не в первую очередь, а придите и сделайте нам что-нибудь. Мы долго будем мучить клиента, что надо и зачем.
Чего он хочет.
Чтобы не получилось так, что он, говоря одно, думает об одном, мы это слышим, думаем о другом. Мы в первую очередь понимаем, что ему конкретно нужно и какой он хочет получить результат. Под это подбираем то, что нам нужно привести, как настроить эту систему, и дальше уже едем к нему и устанавливаем все это.
Где вас искать? Замечательную контору InCost.
В интернете у нас есть сайт.
Ссылка под роликом.
Можно написать, позвонить, каким угодно способом сообщить о себе, мы пообщаемся, расскажем, как, что, и вообще подскажем, можем ли мы решить конкретные проблемы.
Исключительно познавательно. Какая полезная деятельность. Нет технологов. Электронный болван решит практически все вопросы. Здорово. Спасибо, Владимир.
Спасибо.
Удачи в труде.
Спасибо.
На сегодня все.